Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. И этот час светлого вечера с нами и с вами проводит диакон Сергий Баранов. Геолог-нефтяник, арктический инженер, богослов, человек, как много путешествующий, не знаю, автор диссертации по отцу Павлу Флоренскому.
И что, наконец-то, мы подошли к этой теме, что для нас немаловажно. Отец Сергий привез из Хьюстона свою семью в Москву. У него двое прелестных дочерей. Вот. И вот давайте, наконец-то, вернемся, спустимся на землю и вернемся к нашей семье. Отец Сергий, а если можно вас спросить, как она создалась?
Да, конечно. Создалась она очень любопытно. Как раз в бытность моей отправки на остров Сахалин я умудрился познакомиться мимолетом со своей супругой. Весьма таким светским способом я предложил ей свою визитку, выходя из автобуса рейсового, собственно говоря.
То есть вы увидели свою жену,
да,
Наташу,
да,
и дали,
да,
ей визитку?
Да, я дал ей визитку. Она читала книгу, смотрела в окно. И я предложил ей закладку для этой книги. И вот...
Прекрасно.
Как романтично.
Прекрасно.
Вот, и, собственно говоря, я прошел день, и вот пришел имейл на мою электронную почту. И, собственно говоря, так мы стали общаться. Но я вынужден был сообщить, что вот, к сожалению, через 2 недели я буду отправлен на остров Сахалин, причем не временная командировка, это такая была интересная командировка с записью второй книжки, то есть это переход, именно переезд. Вот, и как-то вот, конечно, одни планы с другими планами нужно было скрещивать, но... Вы знаете, в этом смысле для меня выбор был очень простой и совсем несложный, потому что это, по сути, любовь с первого взгляда. И я как-то, несмотря на то, что находился далеко, на Сахалине, у меня в голове как-то все это выстроилось. Я, на самом деле, очень промыслительная для меня эта встреча была, и поэтому я сделал предложение весьма, весьма скоро, наверное, вот... Если не ошибаюсь, что в том же самом месяце.
Ага.
И через несколько месяцев мы поженились в Москве. Наша просьба, я помню, работникам ЗАГСа была, ну, очень... Они очень дивились этой просьбе, потому что обычно люди просят ускорить, значит, бракосочетание, очередь обогнать. А я просил, наоборот, ее максимально отложить, потому что мне нужно было на Сахалин уезжать. Поэтому вот... У меня ротации были такие интересные: 75 дней на Сахалине, 15 дней в Москве. Поэтому я максимально пытался вот отложить наш визит в ЗАГС. Ну, и...
А Наташа ждала вас все это время?
Да, конечно. Нет, конечно. И потом, годом позже, после нашего бракосочетания, появились наши замечательные дочки. Вот они близнецы, хотя многие, конечно... Это не видят, потому что они весьма, весьма разные. И физиогномически, и по характерам. Вот. И вот с маленькими детьми мы как раз уехали в первую нашу командировку в Лондон. И, собственно говоря, моя супруга вынуждена была оставить весьма интересную позицию. Она работала в банке на тот момент. Руководила отделом, который занимается... противодействию отмыванию денег. То есть такая работа была...
Благородная.
Благородная, да. И так как у нее была сложная беременность, нам пришлось... Она фактически не могла ходить на работу в течение всего хода беременности. Вот, но, слава богу, все прошло хорошо. У нас здоровые детишки родились. И вот, наверное, в возрасте 1,5 лет мы как раз переехали. Поэтому для нас вот была все время проблема, это какой язык мы сохраняем. Потому что когда мы уезжаем, значит, в англоязычную страну, нам нужно сохранять русский язык, когда мы приезжаем сюда, нужно сохранять. Потому что дети очень быстро забывают язык, либо один, либо другой. Поэтому какие-то правила были в семье приняты, чтобы мы в семье разговариваем только на русском языке, никаких вот русицизмов, англицизмов, да, не допускалось, чтобы не путать детей. А потом, когда дети начали говорить между собой потихонечку на английском языке, мы поняли, что пора ехать обратно. Вот, поэтому я попросился...
Ехать обратно, в смысле,
Москву.
Из-за рубежа в Москву,
потому что я не хотел... Я видел столько примеров, как вот англоговорящих детей у русских родителей, и поэтому я, несмотря на какие-то финансовые потери, и мне пришлось вернуться, и мы пошли в Троицкую православную школу, потому что мы там жили недалеко, под Троицком. Вот, и, слава богу, все у нас встало на места, мы приобрели русский, поэтому дети, в принципе, у меня настоящие билингвы. То есть они могут разговаривать и думать на двух языках. И русский у нас стал на место. Вот. Так что, в принципе, мне кажется, надо какие-то себе цели и задачи ставить, что ты хочешь, собственно говоря, от воспитания своих детей. И несмотря на какие-то обстоятельства внешние, будь то... Потому что это был тяжелый переезд, на самом деле, на тот момент. Многие люди вообще не понимали, куда ты едешь. Все едут отсюда туда, а ты едешь обратно. Но я, понимаете, все-таки за рубежом есть такого два способа нахождения для русского человека. Ну, три, так скажем. Первый, это вот о котором вы говорили, Анна, это когда человек, ну, фактически якорь там бросает и...
Потребительская корзина.
В полном смысле этого слова, и отрезает себе нити, которые ведут обратно на родину. Есть второй вариант, который на самом деле я испытал на себе. Это вот, когда ты живешь вроде там, а живешь жизнью людей, которые живут здесь, проблемами, которые идут здесь, событиями, которые идут здесь. Ты вроде там, а вроде здесь. И вот это вот разрыв такой, он весьма... изнашивает, потому что ты в итоге получаешь и не там, и не здесь. Так можно немножко вот растеряться. А третий вариант — это вот какой-то такой, знаете, я до него дошел, наверное, вот не сразу, но мне кажется, наиболее комфортный, когда ты понимаешь, кто ты, и ты живешь там, как будто ты там, но ты все равно понимаешь, кто ты. Я его сравниваю, наверное, знаете, вот с первой волной вынужденной миграции, когда многие-многие годы люди, вынуждены попавшие в Европу или в Соединенные Штаты...
Дворянская волна.
Дворянская, да, миграция. Ну, хотя там не только дворянская миграция, там разная была миграция.
Мне просто крутилось, что это вот дворянский такой способ, да.
И военные люди, как бы, военные люди продолжали, значит, вести такой военный образ жизни для того, чтобы себя в новых условиях просто не потерять. Но вот это вот ожидание, что ты понимаешь, что ты все равно вернешься рано или поздно. А когда, это было неизвестно. И это, конечно, с одной стороны, вот этот в подвешенном состоянии находишься практически постоянно. Понятие дома немножко размывается, потому что дом и там, и дом, и дом здесь. Но в итоге, я думаю, что я пытался всегда использовать какие-то положительные качества, положительные стороны вот своего образа жизни рабочего для того, чтобы... Понимаете, я соприкоснулся не только с зарубежной церковью вот в Соединенных Штатах, но и с Урусской епархией в Великобритании. Это очень дорогого стоит. С академической школой богословской Кембриджа, Оксфорда, Дармского университета.
В каких годах вы были в Лондоне?
В Лондоне мы были 6-й, 7-й, потом вернулись 8-й, 9-й, 10-й, 11-й.
То есть уже без Владыки Антония, там
да,
его
да.
Уже скончался к тому
моменту. Вы знаете, как раз мы приехали 1 мая 6-го года, и это как раз разгар кризиса Сурожского и...
Кризис, я про слушателям, ну так, не напомню, вкратце обозначу, что когда Владыка Антония скончался... в 2003 году, если не ошибаюсь, то некоторое время, несколько лет, вот община, которую он долго создавал и которая продолжала существовать после его смерти, была в неком таком кризисе в связи со сменой, ну, скажем так, руководства. Вот там не все было просто, и через эти все пертурбации они прошли.
И Вот кризис, по-моему, если не ошибаюсь, греческую возможность, да, поэтому я как-то вот тоже как-то из этого кризиса вынес для себя и открыл для себя какие-то новые грани в православии. В частности, первое, я помню, когда вот в мае же 6-го года мое первое появление в Успенском соборе на Ennismore Gardens в Лондоне. Я стою под балконом клироса, так как я баритон, в принципе, по памяти все еще свежо, поэтому подпеваю что-то там, и спускаются с клироса и говорят: «Идите к нам, идите к нам». И я говорю: «Ну как, ну надо как благословение получить. Идите, идите, все хорошо». И только я уже развернулся через правое плечо, вот как сейчас помню этот момент, а потом человек, меня звавший, вот так немножко остановился и сказал: «А вы за кого?» И для меня, конечно, это был такой привет, очень такой тяжелый. Вот, я этот вопрос переживал, на самом деле, тяжело, потому что я-то был начитан, значит, наследием владыки Антония, и за кого... Вот я так очень, знаете, ответил, может быть, с пафосом, но я сказал, что я за Христа, и вот как-то так потихонечку решил обождать вот эти вот турбулентности в зарубежном приходе в Чизике. И так я, собственно говоря, пришел в зарубежную церковь. Можете, это 6-й год. В 2006 году, значит, еще на тот момент зарубежная церковь была, значит, самостоятельной, самоуправляемой церковью. А в следующем году мы переехали в Америку, это был март месяц, и в течение буквально полутора месяцев, уже к маю, вот, состоялось историческое событие, и в этом смысле...
Соединение, да. Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей, подписан акт о каноническом общении. То есть с этого момента верующие двух церквей получили возможность и право прочищаться в церквях друг друга.
Совершенно верно. И для меня, конечно, это было такое вот... Ну, опять же, какой-то промысел для себя я в этом видел, и... В принципе, понимаете, выбора в Техасе большого не было, потому что, если не ошибаюсь, до сих пор ближайший приход именно Московской патриархии находится в более чем в 1000 километрах на севере штата Миссисипи. В основном приходы патриархии сосредоточены в местах исторического расселения первой волны эмиграции, это северо-восток Соединенных Штатов, а вот, собственно говоря, зарубежные приходы, они... более-менее повсюду. Хьюстон очень интересно развивался за последние 10 лет именно православным, с точки зрения именно православия, потому что в Хьюстоне, когда буквально вот наш первый приезд более 10 лет назад, количество приходов было, там можно было посчитать на двух ладонях, а это количество сейчас приходов в Хьюстоне удвоилось. Всех поместных церквей, безусловно, но это, конечно, не может не привлекать человек, который следит за вот этими трендами, за тенденцией, что есть повышенный интерес за рубежом к православию.
Дорогие собеседники, я должна сказать, что я чувствую себя в обществе двух богословов весьма смущенными местами. Вот. Но хочу вернуть, как обычно, вас на землю, к вопросу семьи.
Поговорим про геологию.
Нет, да, поговорим про науку о земле, семьологию. Я хотела напомнить отцу Сергию, мы с вами когда немножко поговорили перед передачей, вы сказали такую интересную вещь, что вы, ну, я знаю, что многие приходят к Богу от, ну, недостачи, от каких-то проблем, от каких-то трагедий. Вы сказали, что вы пришли к Богу от избытка.
Ну да, это...
У вас было так все хорошо, что вы решили, что...
Совершенно верно. Да, то есть я, наверное, вот, может быть, лет в 14-15... 16, как-то стал рефлексировать на предмет того, что мне интересно, что мне получается делать, какие вот талантами Господь меня одарил. И мне реально хотелось найти того человека, кроме своих родителей, которым нужно было говорить спасибо за то, что я имел на тот момент. И потихонечку, вот так вот я через эти мысли... опять же, не было каких-то таких трагических событий в моей жизни. Это чувство такое переполняющее меня. И вот эта вот встреча, она произошла как раз, наверное, на первых курсах университета. Так вот, по-настоящему.
Встреча со Христом, да. Вы имеете в виду? А как она произошла?
Вы знаете, она в нашем замечательном вузе работала команда протестантских миссионеров, которые такие внедимиссионные сообщества под общим названием «Новая жизнь». Это часть большого глобального такого коллектива. Миссия, очень корявый перевод на русский язык, потому что «Крестовый поход за Христа», Campus Crusade for Christ, который занимается именно служением на кампусах, на университетских кампусах по всему миру. И так я познакомился с впоследствии моим очень хорошим другом и товарищем, с которым я стал читать Библию, стал читать Писание. И весьма очень... То есть я даже не могу сказать, что я был протестантом какое-то время. Это я, наверное, себя не причислял к протестантам, но мне очень было интересно именно такая вот фокус и установка на Писание. И как-то внутри меня появилась уверенность, что то откровение, которое изложено в Писании, оно не вымышленное, а настоящее, это правда. И уже потом я весьма быстро нашел свой путь в православную церковь, потому что невозможно, если ты хоть чуть-чуть начинаешь копаться в... хотя бы даже там в ранней церкви и сравнивать ее с... именно литургическую часть ранней церкви, сравнить ее с современной жизнью протестантской общины, то на вот этом вот несоответствии как бы вот прочитанного и увиденного.
На контрасте.
На контрасте, да. Я, понимаете, я, у меня еще англицизмы в голове крутятся, поэтому есть слова, которые... проще было бы выдать в эфир, но я думаю, что не стоило. Поэтому на вот этом контрасте, да, я нашел, я понял, что многое то, что я слышал и от своих родителей, которые не были воцерковленными людьми, и от окружающих критик и так дальше, что это все очень такое конъюнктурное и стоит проверять. И поэтому... На самом деле в Обнинске был замечательный приход с очень таким активным отцом-настоятелем Алексеем, который по своему акценту на Писание совсем не уступал протестантской общине, но при этом была и литургическая жизнь. И в этом смысле я понял, что вот все, что я слышал про православие, казалось бы, да, человек, выросший в номинально православной стране на тот момент. Но все-таки я думаю, что этот переходный период постперестроечный, он был такой очень турбулентный во многих смыслах. Вот. А потом все-таки сыграл, я думаю, мой собственный интерес к моему роду, генеалогии. Я, читая Флоренского, уже в таком каком-то раннем возрасте, все время удивлялся его вот акцента на род и вообще на вопрос, связанный с генеалогией. И через своего деда узнал, что, оказывается, вот, по маминой линии наша семья, она уходит в духовное сословие Тульской губернии и, собственно, стал заниматься вот этой проблематикой. Последние сколько, 20 лет, наверное, занимаюсь именно генеалогическими исследованиями, которые уже давно переросли в мой собственный род, а они уже, так скажем, фокусируются на вопросах отдельно взятого уезда, в отдельно взятой губернии, именно жизни духовного сословия. И вот как-то вот этот оттенок духовного сословия в каких-то там в третьем, в четвертом поколении, плюс вот это... более такое, скажем, рациональное знакомство с Писаниями, то, что там написано, вот на каком-то вот, на вот этом вот, на скрещении вот этих каких-то мыслей и тем, я, собственно, и оказался, наверное, в православной церкви.
Светлый вечер. На радио Вера.
Сегодня в студии диакон отец Сергий Баранов, геолог-нефтяник, арктический инженер, клирик Русской Православной Церкви за рубежом. Сейчас вот последний остался кусочек, поэтому я не могу не перечислить ваше образование. Университет дружбы народов. Отец Сергий окончил как геолог-нефтяник, Аляскинский университет как арктический инженер, Кембриджский, богословский, и сейчас учится в Оксфорде, продолжает свое богословское образование. Отец Сергий, вот мы с вами говорим о вашей семье, и я слышала такую прекрасную фразу, что в семье очень важно единомыслие. Вот, у вас такая необычная ситуация, что вы прекрасно сидели в маленьком городе Хьюстоне, вот, а в это время ваши дети очень хотели поехать в Москву, наконец в Москву.
Так точно.
Вот, вы были единомысленны в семье, вы все хотели вернуться.
Да, вы знаете, у нас мы переживали за детей больше, чем за себя, как это водится, и, конечно же, после нескольких душещипательных постов на Фейсбуке своей дочери, на двух языках причем, обращенных, соответственно, френдам и тем, и этим, было ясно, что дети хотят, понимаете, как сказать, обратно в Москву. Но если человек 11-14 лет прожил где-то вот в каких-то переездах, то обратно это такое сложное.
Да, неправильно.
Но, понимаете, мы каждое лето, вот у нас заканчивается школа в конце мая, в тот же день на самолет, и дети 2,5 месяца проводили лето в Москве. Последние несколько лет они ездили в замечательный детский православный лагерь «Богослово», который отец Дмитрий Смирнов организует. Поэтому у них было общение со сверстниками, именно русскими. И как-то вот надо обижать на контрасте между их опытом там и их опытом здесь. Как-то для себя они вывели то, что они хотят вернуться сюда. Поэтому в этом смысле у нас было полное единодушие. Да, я ничего не могу сказать. Я очень счастливый человек в семейном смысле. Мне и супруга моя, и детишки, они... Ну, мы стараемся не конфликтовать.
А вот это мы поговорили про возвращение. Но ведь сам переезд в каком-то смысле может стать для семьи вызовом. Потому что, ну, вы сказали, что, что супруге пришлось покинуть хорошую работу.
Да, совершенно верно.
Я просто фантазирую над этой ситуацией, могу предположить, что где-нибудь в иной семье встанет вопрос уже сразу ребром, так, а где мы там будем учиться?
Да.
Там, есть там русские школы или нет?
Да.
Что важнее, работа, пускай даже оплачиваемая, или воспитание детей? Конечно, дети, остаемся в Москве. Вы все-таки поехали. Здесь тоже было единомыслие?
Вы знаете, единомыслие, наверное, было все-таки потому, что когда мы первый раз уехали, детям было 1,5 года. Поэтому мы понимали, что ну, мы сидим либо вот в Москве, либо мы сидим там. Поэтому ну, какая, собственно, разница, где нам сидеть. А потом мы научились как-то выносить какие-то полезные вот моменты из нашего пребывания за границей. Тяжело, на самом деле, было вот наше первое возвращение на пару лет, вот это в районе как раз первого класса для детей, потому что, вернувшись сюда и второй раз пойдя в первый класс, так как в Великобритании обязательное образование школьное начинается с 5 лет, у нас с 7. Поэтому дети мои, отучившись 2,5 года вот в Великобритании, пришли опять в первый класс, так как мест физически в небольшой нашей православной школе не было. Парт не хватало во втором классе, поэтому во второй их не брали, отправили в первый. И вот тогда у нас была интересная задача и проблема. Мы-то понимали, что я, значит, по своему роду своей деятельности продолжаю быть весьма мобильным, а дети вот тогда как бы уже вернулись. И папа, зачем нам английский язык? Как бы мы и так все справляемся. Вот объяснить, что он может пригодиться 7-летнему ребенку, это весьма проблематично. Поэтому мы пытались подтягивать язык как могли для того, чтобы он все-таки не растерять его. Потом, когда все-таки мы опять уехали, дети немножко стали повзрослее, уже начали понимать, что, в принципе, наверное, все-таки знать несколько языков хорошо. А потом у нас были друзья, опять же, вот в интернациональных каких-то вот таких вот общениях были друзья, у которых смешанные браки. У нас есть очень хорошие друзья, которые... Мама француженка, папа русский. Разговаривают между собой по-английски, а живут в немецко-говорящей стране. Поэтому наши дети общались с такого рода детьми, которые там разговаривают на трех языках, на четырех языках. Поэтому уж ну, уговорить их на два было... Было не так тяжело.
А вот дети, которые учатся в православной школе, сталкиваются ли они с проблемой привыкания к православию?
Привыкание
ну,
к православию.
Это вопрос, на самом деле, даже не только для родителей, и как бы от родителей, чьи дети ходят в школу православную. В принципе, в церковных семьях вот такое некое привыкание к святыне, ну, мы церковные, мы ходим в храм, там молитвы, там священник, там икона, они везде. Такая, в принципе, это некая естественная часть жизни. Это, наверное, безусловно, это и хорошо, что это естественная часть жизни, вера. А одновременно возникает такое какое-то очень, иногда очень простое к этому отношение. Ты
привыкание.
Как бы, привыкание, да, потому что это...
Десакрализация да, такая, как бы, да.
Да, вот очень хорошее русское слово десакрализация.
Да, очень хорошее русское слово.
Проблема, да, проблема знакомая, и вы знаете, так как мне кажется, что мы все-таки избежали, мне хочется так думать и надеяться, это проблема, потому что мои девчонки ну, в третьем классе православной школы переехали в неправославную школу в Америке, и поэтому для них на самом деле тут уже пришлось не им кто-то что-то должен был объяснять, а им нужно было пытаться сохранить свою, как-то себя идентифицировать.
Они стали немножко исповедниками.
Да, в какой-то степени. Потому что на самом деле, ну, дети очень рано начинают рефлексировать и сравнивать, да, кто откуда. Потому что, опять же, Хьюстон — международный город, очень большая текучка, вот семьи переезжают, поэтому у них друзья там из Сингапура, из Китая, из Европы. И кто ты? Этот вопрос, мне кажется, для ребенка, который живет за границей, он стоит гораздо раньше, чем здесь. Для меня такой вопрос вообще не вставал, когда я рос. Для моих детей он стал очень рано, потому что в международных школах, опять же, какие-то мультикультурные там, темы, праздники, и им пришлось, наверное, думать о том, что они русские, и как-то вот рефлексировать на эту тему гораздо раньше. И так как они потеряли эту православную школу, то в этом смысле... Мне кажется, что у них привыкание вот это вот, оно не сформировалось. И как-то вот, наверное, не успели мы вот так вот, скажем...
Десакрализировать.
Десакрализировать, да, очень правильно. Десакрализировать.
Я и глагол знаю такой.
Вот так что... Но я вот этого боялся, конечно, очень. И в этом смысле, слушая... Помню, очень хорошая была статья отца Алексея Уминского как раз о проблемах именно образования, именно воспитания в православных школах. Вот, поэтому нам какие-то эти вещи были знакомы. Но как тут Господь нас, вот, честно говоря, от этого... Знаете, я понимаю, что ничего, кроме личного примера в семье, личного примера в семье нету, наверное, все-таки. Для меня, вы знаете, вот для меня, допустим, наше совместное время молитвы вечером на ночь — это вообще самое любимое время в течение дня.
Все вместе, да, вы молитесь?
Потому что мы, ну, мы читаем что-то такое познавательное, такое, знаете, вот...
Типа какого?
Типа закон Божьего, да, такой, потому что, ну, реально брали там и Слободского, и другие издания, и пытались как-то разговаривать на эти темы. Сейчас возможности, там, YouTube-ролики и так дальше, совместный просмотр, обсуждение и молитва. И это, конечно, я понимаю, что вот лучше вот этого ничего, в принципе, нету для того, чтобы дети живое... у них было ощущение православия, а не формализованное.
Можно вопрос? Я вот, прослушав, мысленно проследив все ваши перемещения по земному шару, хочу задать такой немножко пафосный вопрос. А что такое вот, какой вы вынесли из этих перемещений ощущение дома? Что такое для вас дом?
Дом — это семья. Там,
всё
где семья,
где,
там,
да?
И дом.
Угу.
Да, ощущение дома, родина — это другое. Да, родина — это Россия. А вот дом — это там, где семья, там, где тебя ждут. Для меня приход стал играть большую роль. Вот, вот в моем, так скажем, вот этом ворачивании в церковь он все больше и больше роль стал играть. И я сейчас это чувствую. Я очень скучаю именно по прихожанам хьюстонским. И так как я до сих пор часто бываю в командировках в Америке, то наши встречи, они очень, очень, очень бурные и такие очень радостные. Это друзья. Я поэтому даже в социальных сетях пишу, ну, в принципе, все, что я считаю необходимым, я пишу на двух языках, то, чтобы не потерять эти связи. То есть для меня это, в принципе, многие вещи мне по-английски проще писать, чем по-русски. Поэтому я сначала пишу по-английски, потом что-то вот по-русски, а потом понимаю, кому я это пишу, для кого это пишу. Для них, для очень многих наших прихожан из англоязычных приходов, для них вот эти вот мосты с тем православием, к которому они сознательно пришли и в котором они пребывают, оно очень важно, потому что они в очень враждебной среде находятся, да, в среде информационной, которая представляет Россию в не очень хорошем свете. Поэтому они исповедники, на самом деле. Вот у них любовь к России не подкупная, она не... И я считаю, вот это большая часть моего служения именно показывает, рассказывать, помогать этим людям понимать и углубляться в той вере, в том православии, которое для себя открыли. Вот поэтому.
Сегодня в нашей студии очень необычный гость, диакон отец Сергей Баранов, который опутешествовал всю землю и вернулся в Москву, хотя очень часто все еще летает в свой маленький приход в городе Хьюстоне. Вы знаете, отец Сергей, мне, во-первых, ну, я была заворожена вашим рассказом, вашими перемещением работоспособности, можно я так скажу. Это как-то, ну, правда, меняет взгляды на то, что человек вообще может сделать в этой жизни, что он там рамками какими-то ограничен. Вот, для меня очень была важная мысль о том, что, вот как вы сказали, когда вы сказали, что вы хотели найти кого-то, кроме родителей, которому можно говорить спасибо. Вот эта мысль прям меня очень... Я из каждой передачи какой-то бриллиантик вношу. Вот это, да. Мне кажется, он...
Для меня это, наверное, было такое, самая большая мотивация. Это такое ощущение, вот... Ты либо, если ты видишь, что у тебя там что-то хорошо получается, ты можешь либо так самолюбиво сфокусироваться на себе, либо все-таки попытаться найти ответ вовне.
Я в одной программе слышал такую мысль, что только там. Только 15% верующих приходят к Богу с благодарностью, 85% приходят после какой-то скорби.
Да,
вот сегодня,
да,
вот у нас в гостях был человек из этих 15%, которые пришли к Богу с благодарностью. Напомню, это был диакон Сергей Баранов, геолог-нефтяник, арктический инженер, богослов. А в студии также была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
Спасибо вам большое, отец Сергей.
Спасибо вам. Спасибо, что пригласили.
Светлый вечер. На радио «Вера».